Итак, мы начнем. Текст Йога Васиштха, глава 5. История царя Джанаки. Глава 5 текста Йога Васиштха, который является одним из фундаментальных текстов нашей традиции, начинается с того, что святой Васиштха дает наставление царю Раме, принцу Раме. И Рама вопрошает его о пути освобождения. И Васиштха приводит различные примеры, чтобы облегчить понимание Раме. Приводит различные исторические события. И он говорит, что однажды жил великий царь в древности, и он обладал большой мудростью, и он правил Видехой. Его царство, город, царство звали Видеха. Этого царя звали Джанака. И для всех он был словно солнце, для друзей, для подданных. Кто у него искал помощи, он был словно рог изобилия. Для всех он был другом, братом или отцом. И о его щедрости, добросердечии ходили легенды. И этот царь Джанака однажды пошел в прекрасный сад. И там он увидел прекрасных божественных созданий. И эти создания пели. И они пели следующее. Мы созерцаем сознание, которое проявляет себя как чистое блаженное переживание. Когда переживающий взаимодействует с переживаемым без разделений и концептуализаций. Мы созерцаем сознание, в котором объекты отражаются сами собой после того, как разделенное субъект-объектное переживание более не существует. Мы созерцаем тот свет, который освещает все, что светит. Сознание, которое превосходит двойную концепцию «есть» или «не есть», которое находится как бы между ними. Мы созерцаем ту реальность, в которой все существует, которой принадлежит все и из которого выходит все, которая есть причина всего и которая есть все. Мы созерцаем сознание, из которого произошли все языки и выражения, которое есть альфа и омега, покрывающее все от А до Я. И оно выражается словом «Я». Итак, Джанака испытал очень необычайное переживание. Он увидел наяву божественных существ, которые спев песню, дали ему передачу. Действительно, иногда случается так, что люди могут получать передачу от божественных существ. И особенно в древности это было распространенным явлением. К примеру, часто говорят, что вот есть такая буддийская тантра, называемая Гухья Самаджа тантра. И говорят, что царь Индрабодхи, царь Удияны по имени Индрабодхи, получил ее от Будды, от самого Будды. Но история такова, что Будда, исторический Будда Шакьямуни, не жил во времена царя Индрабодхи. У них большой временной разрыв. Царь Индрабодхи был гораздо позже, чем исторический Будда Шакьямуни. Тем не менее, говорится, что Индрабодхи получил тантру Гухья Самаджа от Будды Шакьямуни. И очевидно, что передача состоялась, но она была не в физическом теле. Она была в чистом видении. Когда Будда проявил свое тонкоматериальное, иллюзорное тело, дав передачу царю Индрабодхи. Для Будды не существует ограничений, подобных людям, ограничений времени или пространства. Поэтому отправиться в будущее через множество сотен лет, проявить свое иллюзорное тело, это вполне реально. Итак, эти божественные существа пели. Увы, люди стремятся к другому, по глупости предавая Бога, который живет в сердце каждого. Тот, кто познал пустоту всех целей в этом мире, но остается привязанным к ним в глубине своего сердца, не заслуживает звания истинного человека. Далее эти божественные существа дают такие наставления Джанаке. Сломи ударом дубины мудрости каждое желание, уже возникшее в твоем сердце, или которое только собирается возникнуть. Наслаждайся радостью, вытекающей из спокойствия. Человек, который может контролировать разум, никогда не потеряет спокойствие и равновесие своего разума. Когда спокойно сердце, чистое блаженство осознания возникает без промедления. Божественные существа, с которыми вступил в контакт царь Джанака, находились в ином сознании, нежели сам царь. А именно, они находились в осознавании недвойственности. Нахождение в ежемгновенном осознавании недвойственности является корнем практики в учении Лая-йоги. И находимся мы в этом осознавании или не находимся, определяет, пребываем ли мы в неведении о видии или в просветленном состоянии, в состоянии видии. И обычно, когда хотят рассказать об осознавании и привести пример заблуждения человеческого сознания, приводят пример зеркала и отражений. Пример зеркала и отражений приводится в йога-васиштхе и трипура-рахасе. Это распространенный пример. Допустим, у нас есть зеркало, и в зеркале возникает отражение. И очень важно понять, что сами отражения в зеркале не являются реальностью. И реальностью является только отражающая поверхность зеркала. И в данном случае, что такое зеркало? Зеркало – это праджняна, исконное осознавание, наша природа ума. Отражение – это то, что этим осознаванием не является. Ну, к примеру, материальная реальность, многообразие связей, отношений, мысли, эмоции, желания, концепции. И процесс созерцания заключается в том, чтобы понять разницу между зеркалом и отражениями. Живые существа путаются в отражениях, поэтому они заблуждаются, не видя мир так, как он есть. Допустим, есть история о собаке. Собака подошла к зеркалу, и ей показалось, что в зеркале находится другая большая черная собака. Испугавшись, она зарычала и начала лаять. Она подумала, что эта собака ее соперник, и она может занять ее территорию. Но на самом деле никакой другой черной собаки не было. Было всего лишь отражение, это была она сама. Таким же образом, говорят, и люди заблуждаются в отношении Вселенной, в отношении реальности. И они путаются в отражениях, не видя зеркала. Что же такое эти отражения? В учении говорится, что все, что мы воспринимаем в мире, включая сегодняшнюю обстановку, это и есть отражение нашего собственного сознания. Другими словами, все, что мы воспринимаем, это часть нас самих, это наша проекция. Так же, как если бы мы подошли к зеркалу и видели собственное отражение и поняли, да, это мое отражение, не чье-либо. Таким же образом, и все нас окружающее, это отражение нашего собственного сознания. Именно вашего личного сознания. И каждый из нас, он пребывает именно в собственном тоннеле реальности, в собственных отражениях. Иногда эти отражения могут быть сходными и как-то коррелироваться, пересекаться. И тогда мы, говорят, мы разделяем общее кармическое видение. То есть у нас сейчас сходные отражения, поэтому мы видим этот зал. В реальности этот зал не существует вне нашего сознания. Можно сказать, пока мы сюда не пришли, этого зала не существовало. Когда мы пришли, наши отражения совместились, этот зал возник мгновенно, актом нашего сознания. Может быть, для некоторых это не совсем легко принять, не совсем понятно. Тем не менее, этот зал сам по себе он не существует. Он существует только как результат взаимозависимых причин. И когда взаимозависимые причины начинают взаимодействовать, нечто проявляется. Можно сказать, когда мы приходим сюда, зал возникает, а когда мы уходим все вместе, зала больше не существует. Тот, кто немного сведущ в квантовой физике, он, наверное, поймет, о чем речь. Но задолго до квантовой физики теория мгновенного творения Вселенной Югапад Сришти существовала среди ведических мудрецов. Итак, возникновение этого зала есть отражение нашего собственного сознания. Но беда в том, что мы, не понимая этого факта, мы заблуждаемся в отношении этих отражений, считая их чем-то отдельным, внешним от себя. И тогда мы к этим отражениям привязываемся, считаем их чем-то реальным. Но на самом деле все отражения нереальны. Допустим, если вам показать зеркало, и в зеркале вы увидите свое отражение, но это не ваше будет отражение. Вернее, это будет нечто нереальное, хотя и ваше отражение, но за ним нет сущности. То есть вы-то сам в стороне от зеркала, от отражающей поверхности. Или другой пример. Если вам в зеркале показать яблоко или апельсин, это будет не настоящим яблоком, вы его не сможете съесть. Это нечто, мираж, иллюзия, нечто наподобие игры реальности, галлюцинация. Таким же образом, и все, что отражается вокруг нас, вся материальная вселенная, подобно такому отраженному яблоку в зеркале. Но не понимая этого, мы пытаемся ловить иллюзорное яблоко в зеркале и путаемся в среде отражений. Но сущность учения, которым боги дают царю Джанаки, заключается в том, чтобы понять разницу между зеркалом и отражениями и найти само зеркало. А вот когда мы начинаем искать само зеркало, становится очень интересно. Оказывается, все отражения основаны на принципе зеркала. И что это такое за принцип зеркала? Это есть наша исконная природа. В нашей традиции ее называют сахаджья. Сахаджья означает что-то естественное, спонтанное, спонтанно существующее, то, что не надо создавать. И обнаружение нашей естественной природы, сахаджи, является как раз ключевым моментом в практике учения. И такое обнаружение происходит за счет практики созерцательного присутствия. То есть даже если человек не знает текстов, или не читает мантры, или не делает какие-то упражнения технические, но занимается обнаружением такой природы, созерцательным присутствием, это означает, что он полноценно практикует учение йоги. И обнаружение нашей собственной природы, оно не связано ни с религиозными ограничениями, ни с философскими концепциями, ни с какими-то культурными традициями. Скорее, это понимание нашего собственного состояния, как оно есть. Понимание тех обстоятельств, в которых мы находимся. Итак, божественные существа дают наставление царю Джанаки. Они говорят: «Примени дубину мудрости и сломи все желания, которые возникают в сердце». Эмоции, мысли, концептуализации и желания, которые возникают в потоке нашего сознания, являются отражениями, тем, что закрывает зеркало. И чтобы их победить, рекомендуется применение дубины мудрости. Что означает эта дубина мудрости? Это означает, что в момент возникновения эмоций или желания, или мысли, которая стремится разветвляться, мы применяем принцип самоосвобождения. Мы стараемся войти в это самое состояние зеркала без оценок, суждений. И просто прямо посмотреть на возникающую эмоцию, мысли, желания. И когда мы таким образом рассматриваем ее, находясь в состоянии осознанности, то они самоосвобождаются. Самоосвобождаются означает, к ним меняется отношение, они дальше не развиваются. То есть задача заключается в том, чтобы, усвоив разницу между зеркалом и отражениями, не следовать за отражениями, а находиться в состоянии зеркала. Когда мы находимся в состоянии зеркала, это не означает, что отражения исчезают. Отражение существует всегда как полноправная игра энергии, потому что свойства Вселенной проявляться в виде энергии. Но мы больше не схватываемся отражениями, мы не путаемся ими, потому что мы находимся в центре бытия или в центре Вселенной, в состоянии зеркала. И когда мы находимся в состоянии зеркала, и наши отражения больше не имеют над нами власти, то говорят, что и происходит их самоосвобождение или высвобождение их в истинную природу. Это означает, что мы понимаем пустотность концептуализации мыслей и эмоций, и мы находимся в этой пустотности. Но можно также поговорить о зеркале. Что же такое зеркало? Санскритский термин праджняна – исконное осознавание, или сахаджья – то, что естественно присуще нашему «я». Но определяет так. Наш ум подобен пространству. То есть зеркало – это когда вы находитесь в состоянии осознанности, подобной безграничной Вселенной. И когда вы не теряете такую осознанность. И практика такой осознанности заключается в том, что мы следуем трем золотым принципам или правилам. Они на санскрите называются «шравана», «манана» и «нидидхьясана». Если буквально переводить, «шравана» означает «слушание». Допустим, сейчас мы занимаемся процессом шраваны. Мы выполняем первый принцип. Мы слушаем духовное учение. Второй принцип, именуется манана, означает прояснение, обдумывание, отсечение неясностей и обретение веры. Наконец, третий принцип, нидидхьясана, переводится как продолжение, непрерывное удержание, пребывание в присутствии вплоть до реализации. И все учение Ла-йоги вращается вокруг практики этих трех золотых принципов. Тот, кто из вас работает с тремя золотыми принципами и сумел их понять, он уловил всю сущность учения, как бы сердце Ла-йоги. Тот, кто их не понял, то даже если он делает асаны, пуджи, тантрийские ритуалы, визуализации, начитывает мантры, все равно он ничего не понял из учения. То есть это самая главная часть практики. И вот история царя Джанаки как раз отражает эти три золотых принципа. Сначала Джанака получает прямое видение, шравану от этих божественных существ. Они передают ему это состояние. Вообще передача может происходить различными способами. На интеллектуальном уровне, символическом или на неконцептуальном. Но когда мы говорим прямое видение шравана в исконную осознанность, мы подразумеваем, что это прямое видение не сколько связано с философией или концепциями, а сколько с состоянием. То есть в первую очередь нам пытаются передать состояние осознанности, а философию во вторую очередь. Другими словами, мы можем получить от мастера прямое видение, даже когда он не скажет ни одного слова. Но что-то в вас произойдет, и ваш уровень осознавания изменится. Вы что-то щелкнули, ваш ум распахнулся. И когда это распахивание произошло, и внезапно вы увидели игру концептуального ума и поняли, что вы отдельны от этой игры, и вы представляете собой нечто обособленное, тонкое осознавание, подобное пространству, можно сказать, первый принцип сработал, передача произошла. Итак, когда Джанака услышал эти наставления от божественных существ, он сначала впал в депрессию. Почему? Потому что то, что он услышал, это слишком привело его в большое замешательство. Он увидел, что существует способ восприятия мира совершенно иной, от того, отличающийся от того образа жизни, который он вел. И он распустил слуг, вернулся в свой дворец и укрылся в одиночестве в своей комнате. И он начал задавать себе разные вопросы, потому что это переживание для него было очень мощным. И ему надо было как-то переосмыслить все свое восприятие, всю свою жизнь. И он начал думать так. «Увы, я беспомощно качаюсь, словно маятник, в этом мире. Как ни коротка жизнь по сравнению с вечностью, тем не менее я умудрился к ней привязаться. Как глуп мой разум. Что такое правление царством даже в течение всей жизни? Тем не менее, я, словно глупец, думаю, что не могу жить без этого. А ведь моя жизнь – это только момент. Бесконечность лежит до нее и после нее. Как я могу придавать ей такое значение?» Ум Джанаки распахнулся, внезапно он понял мелочность тех проблем, которыми он был озабочен. Он увидел, что он живет в глобальном мире, который состоит из глобальных категорий, и его жизнь на этом фоне совершенно незначительна. И далее он спрашивает, Кто же этот маг и волшебник, который создал эту иллюзию, называемую миром, и обманул меня ей? Как так случилось, что я на все это повелся? На самом деле этот вопрос каждый из нас задает, когда мы практикуем. Как так случилось, что я пребываю в иллюзии, что я, как душа, отделен от Бога, от Абсолюта? Почему существует иллюзия как таковая? Понимая, что все близкое и далекое в моем сознании, я должен отказаться от привязанности ко всем внешним объектам. Зная, что вся занятость в этом мире ведет только к бесконечному страданию, как я могу надеяться на счастье? День за днем, месяц за месяцем, год за годом, мгновение за мгновением, я вижу, что счастье и несчастье постоянно меняются. Все здесь непостоянно. Все, что можно потрогать, увидеть, меняется и в конце концов разрушается. И в этом мире мудрецу даже не на что опереться, так размышлял царь Джанака. Те, кто сейчас наверху обладает высоким положением, завтра те будут растоптаны. О, мой глупый ум, на что же я могу надеяться в этом мире? Увы, я связан без веревки, я испачкан без грязи, я растоптан, хотя и царствую. О Боже, что за мистерия! Как солнце, которое закрыто неожиданно проплывшим облаком, я вижу перед собой эту странную фантасмагорию Вселенной. Далее он говорит, какой смысл в материальных привязанностях, какой смысл во всех моих мирских обусловленных целях. Великие события, великие люди приходят и уходят, оставляя за собой только короткую память. На что же здесь можно надеяться? Размышления Джанаки – это настоящий путь духовной трансформации и переосмысления духовного знания. Все мы люди, разумеется, имеем ограничения. Эти ограничения связаны с тем, что мы не совсем понимаем того мира, в котором находимся. Мы живем в вечности и бесконечности, но наш ум слишком озабочен тривиальными проблемами. Так не успев разобраться, в каком мире мы живем, мы старимся и умираем. И Джанака остро пришел к пониманию такого факта, что его мелочный ум постоянно держал его в иллюзии. К примеру, через 200 лет, возможно, мы сами станем строчкой в энциклопедии. Вся наша жизнь будет для будущих поколений чем-то очень далеким. Кто из вас задумывался или задумывается о жизни людей 17 века? Вряд ли. А эти люди, так же, как и мы, жили, испытывали страдания, привязанности, любовь, о чем-то мечтали и строили планы. Тем не менее, сейчас их жизнь для нас – это пару глав из учебника истории. И для нас их жизнь ничего как бы не значит. Таким же образом, для поколения 22 века наша жизнь также будет двумя главами из истории, возможно. И никто как-то, может быть, и не узнает именно, чего мы хотели и кого любили и прочее. Потому что существует непостоянство. И Джанака очень остро проникся ощущением непостоянства. И тогда он говорит, даже боги приходили и уходили миллионы раз. Что же в этой вселенной постоянного? Бесполезная надежда привязывает всех к этому миру. И я выражаю свое недоумение в связи с этим, так Джанака говорит. Я, как какой-то глупец, был обманут призраком чувства собственной важности, собственного эгоизма, который создал неверные чувства «я есть тот-то, я есть тот-то». Отлично зная, что время растоптало даже богов и героев, я по-прежнему обманываю себя привязанностями, привязанностью к этому существованию. Дни и ночи мной проводятся в бесполезных желаниях и надеждах, а вовсе не в осознавании бесконечного. Поэтому я путешествую от страдания к еще большему страданию. Но, увы, даже разочарование во мне не возникает. Такое переосмысление, оно неизбежно приводит к тому, что мы разочаровываемся в привычном способе восприятия. Говорят так, если ты не разочаровался в сансаре, как духовный практик, ты еще не состоялся. Многие считают, что разочарование в сансаре означает, ну, разочарование в мире. Ну, допустим, мы начинаем, да, этот мир полон страданий, или он полон неведения, и желательно от него как-то избавиться. Но подлинное разочарование в сансаре не в этом. Разочарование в сансаре скорее означает разочарование в собственном неправильном взгляде на мир. С миром все нормально. Это с нами не совсем так. С нашим взглядом. И если надо разочаровываться, то именно в своих взглядах, в привычке определенным образом видеть мир и его воспринимать. К примеру, разочарование в немедитативном, поверхностном восприятии. Когда мы понимаем, что немедитативное, поверхностное восприятие мира отчуждает нас от бесконечного Всевышнего Источника. И дальше Джанака говорит, что здесь можно считать хорошим или замечательным? Ведь я вижу, что все, что кем-либо ценилось в этой жизни, прошло и оставило за собой лишь страдания или воспоминания. Детство теряется в непонимании. Юность в гонке за удовольствиями, вся же остальная жизнь в семейных беспокойствах. Но что же глупец достигает в конце этой жизни? В этой вселенной есть существа, для которых мгновение ока длится эпоху. Но что такое моя жизнь в сравнении с ними? И Джанака далее рассуждает. Итак, намерение или мотивация – вот что определяло мою жизнь в этом мире. Я был поглощен разными неправильными мотивациями и намерениями. И он принимает такое решение. Я должен высушить источник этих намерений, потому что я достаточно уже наслаждался и страдал от этих разных ощущений. Теперь мне надо от них освободиться. Поэтому я не должен страдать более, и я попытаюсь пробудиться. И он сказал сам себе, «Я убью этого вора, который украл у меня понимание». Под этим вором он имел в виду двойственный разум, двойственное восприятие. И поскольку меня хорошо проинструктировали божественные существа, теперь я буду искать только самопознание. И в это время, видя, что царь сидит в глубокой задумчивости, к нему начали подходить слуги и министры и напоминать, что, господин, пришло время исполнить ваши королевские обязанности. Поднимитесь и, пожалуйста, делайте то, что должно быть сделано. Потому что мудрецы никогда не опаздывают и не пренебрегают своими обязанностями. Но Джанака словно не слышал их. И он говорил, думал так, что мне делать с моими королевскими обязанностями, со всем моим двором? Я ведь знаю, что все это эфемерно. И это всего лишь привязанность, которая держит меня, не давая мне познать бесконечное. И для меня все это бесполезно. Он подумал, что он бы отказался от всех этих активностей и обязанностей и оставался просто погруженным в блаженство осознавания. После того, как Джанака получил передачу от божественных существ, он начал размышлять о них. И таким образом он выполнил второй золотой принцип – манана. То есть он прояснил это состояние и как-то переосмыслил картину мира и собственный статус осознавания. И благодаря этому он вошел в еще более глубокое медитативное состояние, он обрел к нему доверие. И тогда он задумался, а как бы постоянно в нем находиться и никогда не терять. И тогда он так сказал себе, «О разум, оставь свои стремления к чувственным удовольствиям. Тогда ты сможешь избежать ужасов, повторяющихся рождений и смертей». К сожалению, мы живем в мире, в котором есть как рождение, так и смерть, поэтому мир людей еще называют брити-лока, обитель смертных. К сожалению, мы не бессмертные. И, будучи смертными, мы вынуждены рождаться и затем снова умирать. И Часто люди спрашивают, почему нет счастья? Я говорю, ну вы живете в таком мире просто. То есть, если вы, к примеру, зашли в тюрьму, и вас спрашивают, почему здесь нет удовольствия, комфорта, вам надо сказать тому, кто в ней сидит, вы просто не в том мире находитесь. Вам надо подождать и выйти из тюрьмы, и попасть в шестизвездочный отель. И там будет все, что вы хотите, но сейчас вы не там находитесь. Таким же образом, тот мир, в котором мы находимся, он не связан с переживанием счастья. То есть, в нем счастье по определению невозможно, потому что он является миром смертных. Его называют еще Мрити Лока, обитель смертных. И тогда спрашивают, ну, а почему же тогда в нем нет счастья? Я говорю, потому что в нем есть ограничения по времени, по пространству, по энергии. Мы не боги. То есть мы не можем, как боги, сворачивать время, переноситься в любую точку пространства, проявлять много иллюзорных тел, устанавливать режим продолжительности своей жизни. Мы мало контролируем, что в этом мире. Мы не можем всем этим управлять, потому что внешние процессы сложнее, чем наше сознание. Наше сознание уступает по скорости внешним физическим процессам, биохимии тела, ну, многим вещам. Поэтому этот мир создан не нами и не для нас. И тогда же задают вопрос, ну, когда исчезнут ограничения и страдания? Ответ будет такой, когда мы освободимся, когда мы обретем свободу, достигнем освобождения, только тогда. А тогда спрашивают, а когда же мы освободимся и что такое свобода? Священные тексты говорят, мы освободимся тогда, когда станем святыми, а затем богами. Тогда вопрос, а как стать святыми и как стать богами? Нужно развивать осознавание, очищать себя, очищать все те препятствия, которые мешают нам быть в осознавании. В этом смысл всей духовной практики. И Джанака на своем опыте, он пришел к такому пониманию. Итак, он говорит себе, каковы бы ни были условия, в которых я хочу найти удовольствие, то эти уже условия, в конце концов, провоцируют и страдания. Это действительно так. Когда мы гоняемся за чувственными удовольствиями, в конечном счете выходит так, что оборотная сторона их – страдания. И даже если мы этого не понимаем, то реальность, в конце концов, жестко ставит нас перед пониманием этого. Допустим, если мы желаем наслаждения от сексуального удовольствия, то в конечном счете это не может длиться вечно. И если, тем более, мы тратим энергию во время секса, мы просто растрачиваем жизненную силу. Мы приходим к опустошению, к тому, что наш отжиз уменьшается, сила воли ослабевает. К тому, что мы перестаем контролировать ситуацию, наш уровень осознавания падает. И мы приходим к такому разочарованному, неясному состоянию. Если мы гоняемся за чем-либо внешним, наш ум сужается и теряет внутреннюю самодостаточность. И в конце концов, то, за чем мы гонялись, выступает в роли приносящих страдания. Это не означает, что сами удовольствия или их переживания что-то плохое, или что сами желания плохие, вовсе нет. Особенно в тантре на этот счет имеется совершенно четкая своя позиция. Допустим, в учениях, подобных буддийской сутре, действительно говорят, что желание – источник всех бед, и переживание удовольствия несовместимо с духовной практикой. Но учение Анутара Тантра, оно говорит, что можно даже глубже посмотреть, что желание, переживания вообще как таковые – это часть жизни, это энергия, которая присуща нашему телу. Но от вас зависит, как вы обращаетесь к этой энергии. Энергия желаний или переживаний может порабощать, забирать разум, осознавание и энергию. Либо она может не приносить никаких проблем. Вся разница в том, пребываете ли вы в осознавании в момент соприкосновения с чувствами энергии, или вы бессознательны. То есть работаете вы с ситуацией, или вы с ней не работаете, бессознательно плывете на поводу энергии и переживаний. Итак, Джанака говорит себе, достаточно этой грешной, ограниченной жизни в поисках удовольствий. Ищи наслаждение и радости, которые изначально в тебе. Обычно мы ищем наслаждение вовне. Мы всегда связываем свое счастье с чем-либо внешним. Некоторые могут связывать свое счастье с обретением партнера по жизни, спутника жизни. Другие с материальным богатством или властью. Но на самом деле все эти всего лишь вторичные факторы, которые вызывают тонкие медитативные переживания в потоке нашего сознания. Обнаружить этот поток сознания и укорениться в нем – это и есть принцип истинного созерцания. Тогда мы перестаем быть обусловленными внешними факторами. Если у нас какие-то внешние богатства, переживания, другие люди, удовлетворяются ли наши чувства или нет, это перестает быть очень важным, поскольку мы черпаем источник самодостаточности изнутри. Этот источник становится неиссякаемым фонтаном творчества, ясности, глубины и понимания мира. Именно этот источник, он позволяет человеку создавать новую собственную реальность, в которой он как бы уже находится в центре Вселенной. Именно когда мы становимся в позицию пребывания в центре Вселенной, благодаря тому, что мы погружены в созерцание, тогда по-настоящему и возможно истинное счастье. До этого же любые попытки счастья будут недолговечными и иллюзорными. Итак, Джанака таким образом рассуждал, и в это время, видя, что король молчит, весь двор примолк, все придворные тоже пришли в замешательство. И царь сказал тогда себе: «Чего мне искать в этой вселенной? На какую вечную истину я могу уверенно опереться? Какая разница, буду ли я действовать или я буду в бездействии? Ничто, в конце концов, в этом мире не вечно. В действии или бездействии это тело не вечно и постоянно изменяется. Если сознание находится в равновесии, что можно потерять и как?» И здесь Джанака, поразмышляв над тем осознаванием, которое ему открылось в результате передачи, он переходит к третьему золотому принципу – нидитхьясана. Третий золотой принцип означает, что как только мы раскрыли созерцательное присутствие, нам нужно стараться удерживать его из секунды в секунду, из минуты в минуту, из часа в час, изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год, всю жизнь вплоть до полной реализации. И именно практик лай-йоги, он отличается в тем, что он однажды принимает такое решение. И есть такой термин, называемый «принятие великого решения». Это решение действительно великое. То есть вся наша жизнь, она разделяется с этой точки зрения на несколько моментов. Допустим, жизнь практикующего, она может делиться так. Жизнь до встречи с духовным учителем. Встреча и жизнь после встречи с духовным учителем. Это совершенно разные отрезки жизни, которые радикально по качеству восприятия меняются. Почему? Потому что момент такой встречи означает встречу с учением и передачу. Но встреча с учением и передача не означает следование каким-то атрибутикам или следование каким-то философиям или культурной традиции. Все это вторичное. А передача, в первую очередь, означает проникновение в обнаженное осознавание, способность раскрыть созерцательное присутствие и умение с ним работать. То есть это понимание нашего собственного состояния. И вот принятие великого решения – это когда мы уже получили такую передачу и прояснили примерно это состояние недвойственности. И мы принимаем в своей жизни очень важное решение. Да, я буду работать с этим. Я буду в этом находиться постоянно, и я буду его развивать. Это как бы у нас ничего не было, но нам теперь дали некий росток, семя. И мы решили посадить это семя и решили его поливать, чтобы без этого семени выросло дерево. И Джанака пришел к такому решению, к третьему золотому принципу, нидитхьясана. Он решил постоянно теперь пребывать в этом состоянии. Обычно говорят, что йогин стремится пребывать стоя, сидя, лежа, во время ходьбы, еды, работы и разговора. Ну, допустим, вот я читаю лекцию, но лекция для меня не является помехой для моей собственной практики, поскольку я считаю себя практикующим, я считаю, что лекция или не лекция, а практика должна продолжаться. Поэтому я нахожусь в созерцании и продолжаю свою духовную работу в тот момент, когда с вами общаюсь. И благодаря устойчивости привычки к созерцанию, сама лекция, разговор, общение вовсе не является отвлекающим фактором. Я превосходно сохраняю должный уровень осознанности для того, чтобы развивать и продолжать созерцание. Это и есть соблюдение золотого правила принципа нидхьясана. Если же я отвлекусь, для меня это будет, ну, как потерять самоуважение. Это, ну, как позор, что ли. Потому что Нимкароли Баба говорил так. Святой сохраняет свою святость только до тех пор, пока он непрерывно помнит о Боге. Как только он забывает о Боге, его святости как не бывало. Именно этим отличается человек, который реализовал свою природу, от того, кто свою природу не реализовал и над ней не работает. И третий золотой принцип означает принять такое великое решение и постоянно стараться быть в работе с осознаванием. Так Джанака рассуждает дальше. «Я не стремлюсь к тому, чего не имею, и не желаю оставить то, что само пришло ко мне». Пребывание в практике созерцания, в осознавании означает жизнь без выбора. Жизнь в том состоянии, в котором нет действия, жизнь вне деяния, жизнь без предпочтений, нравится, не нравится, плохо, хорошо, без приязни или отвращения, жизнь без привязанности, жизнь без надежды и страха, без проецирования себя в будущее, без цепляния за прошлое, жизнь в настоящем моменте, как в едином потоке сознания. И это не философские концепции, это конкретное четкое переживание, в которое вы попадаете и с которым вы работаете. Итак, Джанака говорит, «Я знаю свою сущность, пусть то, что мое, будет моим. Мне незачем работать, но также незачем и не работать. Что бы я ни достиг, действием или бездействием, все фальшиво, иллюзорно. Когда разум ничего не желает, не ищет удовольствий, тогда тело со своими конечностями исполняет свои природные функции, и действие и бездействие становятся равным по смыслу и значению. Поэтому пусть тело исполняет свои природные функции, поскольку без такой активности тело завянет». Здесь Джанака, переосмысливая все ранее пережитое, он приходит к пониманию принципа действия из недеяния. Обычно, когда мы действуем, у нас есть привязанность к действию. Допустим, есть нацеленность на результат, захваченность будущим результатом, привязанность к деланию. Существует то, что называют картритва, делающий, и карта, процесс делания. И это называют картритва будхи, то есть чувство делателя. Но принцип игры, божественный принцип, истекающий созерцание, лила, означает, что у нас нет ни самого делания, ни чувства делателя, а есть только осознавание, которое играет без привязанности к результатам. Нелегко тогда понять. Некоторые спрашивают, если нет привязанности к результатам, если нет чувства делающего, делателя, то какой смысл тогда вообще что-либо делать? Ну, можно ничего не делать. Но дело в том, что мы не можем ничего не делать, ну, по определению. У нас есть энергии, праны, есть тело. И есть какая-то активность, которая должна быть проявлена и выработана. Если мы активность эту не проявим, все равно она будет сама проявляться, даже помимо нашей воли. Даже если мы не захотим ничего делать и решим просто сидеть, то, ну, допустим, только медитировать, то наши мысли будут активными или наши энергии будут активными. И все равно эта активность будет вынуждать нас что-либо делать. И тогда мы говорим, что вопрос не в самом действии, а вопрос в отсутствии картритва будхи, чувства делателя. и вне привязанности к результатам. Но просто декларировать «я не привязан к результатам, у меня нет делателя» — это не совсем то. Непривязанность к результатам может быть только в результате практики созерцания. Только если каждый миг нашей деятельности мы находимся в ежемгновенной осознанности, и тогда вся жизнь становится игрой. Она становится не реальным каким-то целеполагающим актом, она становится спонтанной творческой игровой активностью, манифестацией, которая исходит из естественного состояния. Говорят, что в этот момент через человека проявляется Бог. То есть человек не действует, а через него проявляется Всевышний Источник. Человек становится его как бы проводником, совершенной флейтой, через которую дует ветер Всевышнего Источника. И вот стать таким совершенным проводником, единым со Всевышним Источником, это и есть принцип недеяния и неусилия. И тогда вместо того, чтобы быть связанным целеполагающими действиями, мы начинаем играть, подобно божествам. Сейчас мы люди, и у нас жизнь — это вовсе не игра. Мы вынуждены ходить на работу, заниматься многими ненравящимися нам вещами. Есть много ограничений, многое из того, что мы делаем, это есть не наша воля, а что-то навязанное. Иногда мы следуем условностям общества, иногда воспитанию и собственным каким-то социальным установкам. Мы очень во многом скованы, и мы чувствуем иногда, что мы часто делаем то, что нам не очень нравится. Это потому, что то, что мы делаем, оно не исходит изнутри, не исходит из нашего Всевышнего Источника. Оно исходит из каких-то более поверхностных слоев сознания. Но когда мы входим в состояние недеяния, принимая великое решение быть в недеянии, и основой нашей жизни делаем принцип зеркала, то есть созерцательное присутствие, то здесь действие приобретает совершенно иную окраску. Это уже не столько целеполагающая деятельность, сколько спонтанный отклик. Это как игра. Что такое игра? Игра — это что-то очень динамичное, вероятностное, непрерывно меняющееся, в которой мы как бы находимся в центре, где мы все время можем влиять на это, используя силу своего сознания. Игра — это такое состояние, когда мы не живем по шаблону, идущего от ума, а где каждую секунду надо принимать новое решение, откликаясь на новый вызов реальности. И в Ведах такой как бы стиль жизни называется лила, божественная игра. И весь мир на самом деле это и есть божественная игра. И когда мы входим в состояние недеяния, то постепенно наша жизнь также становится такой игрой. И мы уподобляемся божеству, которое играет. Божеству, которое играет в центре мандалы, чистого измерения. Допустим, что такое эта лекция? Вот на относительном уровне можно сказать, я приехал в Санкт-Петербург, чтобы провести семинар, пообщаться с учениками. Но на самом деле, в некотором смысле для меня это своего рода такая игра. Зная, что в исконном осознавании не существует ни меня, ни учеников, ни лекции. Все это является играми различных иллюзий. Тем не менее, следуя каким-то склонностям, я спонтанно это делаю. Без желания, без привязанности, без проекции на будущего, без цепляния, без чувства, что я это делаю. Я себя просто убираю, и через меня исходит некая манифестация. И пребывая в состоянии безвыборочного осознавания, я этой манифестации не противлюсь, но и не цепляюсь. Я просто позволяю ей действовать. Таким образом, все, что я делаю, является для меня источником большого вдохновения. Я это не делаю для того, чтобы добиться каких-то результатов. Так Джанака говорит. Когда разум не забавляет себя понятиями «я делаю это» и «я наслаждаюсь этим» в отношении исполняемых им действий, тогда действие становится бездействием. Достигнув подобного уровня, многие святые жили по-разному. То есть некоторые, войдя в состояние недеяния, становились отшельниками, прекращали любые действия, это была такова их склонность. Они жили всю жизнь в горах, в хижинах, ни с кем не общались и вели жизнь, подобную уединенному тигру. К ним даже подступиться нелегко было. Если к ним пытались кто-то подойти, иногда они вели себя очень странно. Могли изображать из себя безумцев, или фыркать, или лепетать, или могли сделать вид, будто бросают вас камнями. Это была такая их игра. Другие святые были странниками, аватхутами. Некоторые, особенно в Индии, они обмазывали себя пеплом и странствовали, будучи обнаженными. Иногда они представали то как ученые, иногда то как глупцы. В некоторых местах их ругали, в других им поклонялись, но сами они не имели постоянного облика. Для них это была форма игры. Третьи вели обычную жизнь, совершенно не отличающуюся от обычных мирских людей. То есть некоторые святые были лучниками, гончарами или свинопасами даже. И они прятали свою духовную реализацию, живя где-то уединенно на краю деревни, выдавая себя за сельчан. Четвертые были учеными и монахами, проповедовали дхарму, распространяли учения, лепили статуи, делали иконы. Пятые были мирскими царями и правителями. Тем не менее, всех их объединяло то, что они пребывали в состоянии игры. Они пребывали в состоянии присутствия и осознанности, не отождествляясь тем, что они делают. И есть большая разница делать в состоянии отождествления, привязываясь к плодам и результатам своих действий, или играть. Когда вы играете, для вас это процесс творческой манифестации без чувства делателя. Это просто как спонтанный отклик, и для вас все равно, что делать. Вы просто следуете каким-то глубинным посылам, которые были заложены ранее, и вы им не противитесь. Но когда вы не играете, а находитесь в состоянии делателя, неизбежно вы создаете новые кармические результаты и привязываетесь, потому что нет самосвобождающего принципа зеркала. И Васиштха дальше так рассказывает. И приняв такое решение, Джанака поднялся со своего трона, как солнце поднимается над горизонтом, и начал исполнять свои королевские обязанности, без привязанности к ним. Откинув все концепции желательного и нежелательного, свободный от всех обусловленностей и намерений, он начал действовать спонтанно и в соответствии с условиями. Что означает действовать спонтанно и в соответствии с условиями? У ситхов есть такое выражение – находчивость без привязанности. Находчивость означает, мы находимся в ясности, и эта ясность проистекает из нашего созерцания. То есть мы находимся в осознавании каждый момент, каждый миг и каждую секунду. И эта ясность позволяет нам видеть вещи так, как они есть. Мы не заблуждаемся. И благодаря этому мы можем проявлять очень глубокое сознание, превосходящее обыденное. Ну, допустим, там, где обычный человек не может ничего сделать, мы, проявив такую находчивость, можем всего добиться. Потому что это сознание является очень мощным творческим импульсом, творческим источником. Допустим, если вы пребываете в таком глубинном осознавании, для вас раздвигаются границы времени и пространства. Вы понимаете, что коли весь мир – это проявление моего сознания, то нет ничего невозможного. Все возможно, если проявить сознание. Часто общаясь с учениками, я слышу иногда, нет, это невозможно, мы не сможем это сделать, это невозможно. Я удивляюсь, почему вы так думаете, а в моем видении невозможно все. В моем видении даже боги сюда могут не зайти, и даже земля может преобразиться. Даже все мы можем стать богами. Очевидно, у нас просто разные видения. Вместо того, чтобы заявлять, что это невозможно, попробуйте, может быть, поработать и поменять свое видение, тогда все может быть возможным. Потому что, когда мы пребываем в присутствии, для нас нет больше тех ограничений, которые на нас накладывает мир. Ведь время, пространство, субъект-объектные связи – все это всего лишь ограничения, присущие только нашему миру. Но как только мы превосходим наши ограничения, то, что было невозможным, то становится возможным. наше сознание становится как бы вероятностным. Оно может притягивать любые вероятности. Обычно люди в мире людей очень сильно ограничены законами мира людей. Ну, законами физики, допустим, законами смертности, биохимии, психологическими законами, законами социальными и прочим. Но они по своей привычке считают, что эти законы есть нечто раз и навсегда данное, есть некая незыблемость. Но на самом деле в мире богов совершенно не так. И видение богов основывается на ясности, исходящей из Всевышнего Источника. И то, что для людей является законом, то не закон для богов. Допустим, для богов законы мира людей – это все равно, что для добропорядочных, законопослушных граждан – законы криминального мира. Там законы блатного мира. То же самое для богов. Боги, к примеру, думают, смертность, а почему люди должны умирать? Они могут быть бессмертными. Время, пространство, а почему их нельзя поменять? Одно тело, а почему должно быть одно тело? Можно эманировать десятки тел. Поэтому боги обладают иллюзорными телами и способностью эманировать десятки или сотни тел. Причинно-следственные связи, а можно сделать так, что из причины следствие не вытекает. Причина есть, а следствие не порождается. И разорвать процесс причинно-следственных цепочек. То есть все законы, которыми ограничены люди, для богов не являются как бы ограничением. Это происходит потому, что божественные существа, дева, обладают ясностью. И эта ясность проистекает из их погруженности во Всевышний Источник. И она позволяет, эта ясность позволяет им генерировать так называемое опережающее присутствие. Опережающее присутствие означает, что их ясность распространяется не только на окружающую среду, но и на будущее, на прошлое, на любые категории, которые могут проявляться. Допустим, для нас будущее через 200 лет непредсказуемо. Прошлое 80 лет назад является горизонтом событий. Силы нашего разума не хватает видеть глобальные промежутки времени или пространства. Или наш город, или наша страна – это горизонт пространства. Может, у кого-то горизонт повыше, там, планета Земля. Допустим, нас не привлекает события в соседней галактике. Да мы даже не знаем, что она есть часто. Это горизонт пространственных измерений. Это и есть наши человеческие ограничения. Но для богов таких ограничений нет, поскольку сила генерируемой ими ясности, она такова, что они свободно все эти горизонты превосходят. Горизонт собственной жизни, времени, пространства, они способны все это одновременно ухватывать. Исходя из этого, они видят глобальную картину мира, и их смыслообразующий вектор иной, нежели у человека. Но любые события они видят в более масштабном, что ли, ракурсе. Все это происходит потому, что божественные существа черпают свою творческую силу и вдохновение из недвойственности, из недвойственного созерцания, когда они как бы частью сознания находятся в этом мире, а частью сознания они сам Абсолют, сам Бог. То есть каждый Бог, каждое божество, я имею в виду Бог как Дева, святое существо, а не как Всевышний Источник Парабрахма, он в какой-то степени уже находится в созерцательном присутствии и осознает себя как частица Парабрахмана. И он не действует, а он играет, поскольку Парабрахман как Абсолют манифестирует себя в виде игры. Таким же образом и божественные существа, являясь сосудами для Абсолюта Парабрахмана, проявляют его игру. Итак, Джана, как говорится, он действовал спонтанно и соответственно условиям, находчив, но без привязанности. Действовал как бы в глубоком сне, хотя и полностью пробужденный. В чем отличие пробужденного человека от непробужденного? Непробужденный не имеет внутреннего пространства, не имеет созерцательного присутствия, которое бы его воссоединяло со Всевышним Источником. Ну, допустим, есть беспроводная связь, Bluetooth. Представьте, один человек имеет подключение такой связи к своему компьютеру, а у другого человека эта связь не работает. Таким же образом, разница между пробужденным и непробужденным в том, есть ли это беспроводная связь со Всевышним Источником или ее нет. Эта беспроводная связь, разумеется, устанавливается благодаря искусственности в созерцании, а не технологическим приспособлениям. И когда такая связь установлена, то йогин начинает распознавать внутреннее пространство как свою сущность. И большая часть его сознания, она сосредоточена на этом внутреннем пространстве. Поэтому говорят, он живет как бы в глубоком сне. То есть 30% его сознания воспринимает внешний мир, а 70% сосредоточено на этом безграничном пространстве. Если же сознание не пробуждено, то такой человек, 99% воспринимает внешний мир, а внутреннее пространство фактически не воспринимает. И вот наша задача научиться благодаря практике созерцания воспринимать это внутреннее пространство осознавания и быть примерно хотя бы 50 на 50, когда часть вашего осознавания находится в этом пространстве, и часть этого осознавания играет во внешнем мире, не привязываясь к нему. И внешняя часть черпает из внутренней части источник творческой силы, вдохновения, самоосвобождения. Итак, Джанака переделал все свои дневные дела и в конце дня удалился в комнату и всю ночь провел в медитации. И для него это было очень легко. И его разум был уже просветлен до некоторой степени, он сам отказался от всех заблуждений, и он испытал непрерывное сознание. Часто говорят так, если ты хочешь проверить, просветлен ты или нет, проанализируй свои сны. То есть, находишься ты в непрерывном сознании ночью или нет. Если ты находишься в непрерывном сознании на протяжении всей ночи, во сне со сновидениями, без сновидений, это означает, что даже в момент смерти твое непрерывное сознание также будет сохраняться. И так Джанака сказал, «О, неверный разум, жизнь в этом мире не способствует твоему истинному счастью. Достигни состояния равновесия, только в этом равновесии ты сможешь пережить мир, истину и счастье». Как только ты начинаешь думать неверно, от безделья, тут же иллюзия мира начинает расширять свой охват. Часто, когда мы отвлекаемся, мы начинаем впадать в иллюзию. И иллюзия мира начинает нас снова захватывать. Отвлечение происходит из-за нашей неопытности, из-за привычки отвлекаться, потому что такая привычка укоренилась. Весь вопрос в том, чтобы научиться быть вне отвлечениях. Ум человека часто сравнивают с бешеной обезьяной, то есть он постоянно чего-то хочет. И вот говоря так, бешеную обезьяну кто-то поймал и напоил вином и отпустил. И когда она бегала, она случайно попала ногой куда-то, и ее ужалил скорпион. И вот в таком совершенно взбаламученном состоянии эта обезьяна бегает везде, кроме того, что она в состоянии опьянения, она еще ужаленная скорпионом. Ей не сидится на месте, она постоянно прыгает с одной ветки на другую, и она сама не знает, что хочет. И вот что-то наподобие часто представляет собой ум, манас, понятийный ум, который вот всегда находится в таком беспокойстве. Или другой пример – это хозяин и собачка. Когда мы созерцаем, мы представляем собой хозяина. Но когда ум начинает отвлекаться, это как собачка, которая хочет убежать подальше от хозяина, подбежать к другой собачке, подойти к дереву и так далее. И практика заключается в том, чтобы, дергая за поводок, постоянно возвращать собачку обратно, к хозяину. Если собачка убежала далеко, она может потеряться или ее могут даже украсть. И хозяин, он постоянно дергает свою собачку, призывает ее вернуться на место. Собачка в данном случае олицетворяет собой манас, мечущийся понятийный ум, подверженный желаниям, чувственным объектам, всему внешнему. Хозяин в данном случае олицетворяет наше глубинное осознавание, основу, наш фундаментальный ум или Бога внутри нас, который является руководством для этой собачки. В каком случае он может являться руководством для собачки ума? В том случае, если мы распознаем хозяина и пребываем в состоянии хозяина. Так Джанака говорит, когда тебе хочется поразвлечься, иллюзия мира отращивает в себе бесконечные ветви. Только мысль дает начало этой сети внешнего мира. Поэтому откажись от этих капризов и скулежа и найди равновесие. Оставь все надежды и ожидания. И отказавшись от желания искать или не искать, живи свободно. Пусть этот мир форм будет реальным или нереальным. Пусть он появляется или пропадает. Все равно это все кажется только по неведению. О разум, ты насквозь фальшив, как и этот мир. Отсюда такая непонятная связь между вами, как связь между бесплодной женщиной и ее сыном. Поэтому оставь все печали и начни думать, осознавая. Ничто в этом мире не может привести тебя в состояние полноты существования. Наберись смелости и преодолей свои ограничения. И здесь Васиштха описывает то состояние, которое достиг Джанака, используя три золотых принципа. Достигнув такого понимания, Джанака продолжал быть королем. Он выполнял всю необходимую работу, без проблем, но разумно и душевно. Его разум не отвлекался на развлечения. На самом деле он как бы делал все из состояния глубокого сна. Когда йогин погружен в глубокое созерцание, он как бы видит и не видит. Он говорит и как бы не говорит. Он проявляет эмоции или слова, но как бы их не проявляет. Для него все это является нереальной игрой, разворачивающейся лилой или фантасмагорией, подобной сновидению, с которой он не отождествляется. С тех пор он не интересовался ни накоплением чего-либо, ни растратой. Жил без сомнений и колебаний, жил в настоящем. Его мудрость была непрерывной, и его интеллект не засорялся снова мирским. Свет самосознания светился у него в сердце без малейшего загрязнения беспокойством, как солнце светит над горизонтом. Он смотрел на все во Вселенной, как на проявление космической силы. Во всем он видел бесконечное сознание. Зная, что все случается само по себе, он не слишком восторгался и не страдал, оставаясь в равновесии. Джанака стал освобожденным еще в этом теле. Он продолжал править королевством. Окружающая его правда или неправда не влияла на его самосознание. Он оставался постоянно в бесконечном сознании и поэтому не выполнял действия как таковые. Хотя к окружающим его он казался погруженным в королевские дела. Все его склонности и желания прекратились. Хотя он казался и деятельным, он постоянно был как бы в состоянии глубокого сна. Его не одолевали мысли о прошлом. Он не беспокоился о будущем. Он жил в настоящем, всегда счастливо улыбаясь. Джанака достиг того, что он достиг своими размышлениями и упражнением в созерцании. Поэтому каждый должен вопрошать о природе истины, пока не достигнет пределов такого вопрошания. Так мы закончим гуру-йогой. Oh.